Мы приветствуем всех участников нашей сегодняшней встречи под одним небом. Мы приветствуем нашего уважаемого гостя, заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И наш первый вопрос. Вопрос от меня, Алексей Ильич, будет. Сейчас активно развивается такое направление, как православная психология. В связи с этим такой вопрос. И психологи утверждают, что чувство вины очень разрушительно. Вина всегда требует наказания и реализуется в качестве каких-то болезней физических, психических, психосоматических. Я виноват, значит, я должен быть наказан. Так работает наша психика. Также нам говорят, что гармоничное развитие личности начинается с любви к себе. Как к этому относиться вот в ракурсе православия?
Да, вы занимаетесь психологией, и в частности, вас интересует вот этот вопрос виновности, который вы назвали таким образом, что он всегда присутствует в православии. Вот теперь я вас спрошу об одном. Вот тяжело больной человек, он знает, что с ним произошло, он страдает об этого. Как вы думаете, много у него чувства виновности только потому, что он заболел по неизвестным причинам, не потому, что он что-то сделал, а просто он заболел, как и многие заболевают? Так? Так виновность он ощущает или страдает по поводу того, что с ним происходит, с его телом, например, это чаще, или даже с душой? Я почему спрашиваю об этом? Глубокая ошибка – когда утверждаешь, что в православии человек даже должен, а не только, постоянно ощущает себя виновным. Нет. Нет. Когда мы болеем, повторяю еще раз, когда мы болеем, разве мы ощущаем виновность? Вот я болею. Нет, я просто страдаю. Почему? Ну, родился, может быть, таким, какие-то внешние были причины, может, в чем-то я иногда виноват, но невиновность во мне присутствует, не это чувство, а совсем другое. Рана, то есть болезнь, которая сейчас меня постигла. Дело вот в чем, откуда проистекает вот та ошибка, кстати, я вижу, просто роковая для понимания православной психологии. Откуда это возникло, виновность? Ничего подобного. Грех – это и страсть, которая говорит православие. Это что такое? Это та рана, которую я сам себе наношу, и от которой я страдаю. Я виновен. Не Бог, перед которым я виновен. А я, оказывается, сам являюсь виновником этого. И я, конечно же, ну, могу сказать, вот дурак какой, зачем мне было то или другое делать. Но нельзя смешивать эти два понятия. Грех как рану, страсть как болезнь. Страсть – это болезнь, и мы это все прекрасно понимаем. И виновность. Виновность, когда я кому-то что-то сделал неправедное, нехорошее, ну, преступное. В православии это не вина и невиновность. По той простой причине, что Бога нельзя оскорбить ничем на свете. Друг друга мы можем, а Бога оскорбить и почувствовать виновность мы не можем. Бог не чувствует никакой обиды на нас. Он есть абсолютная любовь. Это ошибочное восприятие. Это восприятие, которое можно назвать каким-то, ну, знаете ли, ну, законническим, что ли, или юридическим. Тем и отличается православие, в частности, от западного христианства, что здесь речь идет не о виновности, а о болезни. И при правильной духовной жизни она совершается каким образом, правильная духовная жизнь? Когда я уверовал, начинаю жить по Евангелию. А оно что говорит? Не лукавь, не раздражайся, не злись, не обманывай и так далее. Правда же? А я вдруг вижу, только что я решил жить как? Никого не осуждать, никому не завидовать, ни перед кем не лукавить. И вдруг тут же задели меня с той или другой стороны, и я вижу. И вот таким образом, через решение жить по-христиански, я начинаю видеть свои болезни, невиновность перед кем-то. Я внутри себя, никто не знает, на кого я там злюсь, или кого лукавлю, или притворяюсь. Это внутри меня все. Я начинаю видеть болезни свои, ко мне не прикоснись, я тут же вспыхиваю. Мне не покажите, у кого лучше, я тут же зеленею от зависти. Таким образом, духовная жизнь о чем, что делает? Показывает мне, какие болезни у меня существуют. Я их вижу. Я не могу не осуждать, не могу не притворяться, не могу не лукавить, не могу не врать. Да что ж это такое? Видите, Анжелика, я ни перед кем не виновен здесь. Я познаю себя. Вы знаете, суть, оказывается, духовной жизни в чем состоит? В познании себя. Вот этой своей поврежденности природы, о которой христианство учит как о догмате. Так, значит, мы говорили о виновности как таковой, и что каждый человек, каждый христианин, который начинает жить по-христиански, он ощущает все больше себя виновным. Не правда ли? Вот так. Я говорю, неправда. Потому что больной, когда ощущается таковым, это совсем не чувство вины. Это чувство чего? Переживания, страдания. Это да, это правильно. Я болен. Вот мне хотелось сказать, что основной целью христианской жизни человека является увидеть себя объективно, каков он есть. Мы же все видим себя хорошими, прекрасными, ну, какие-то ошибочки бывают. А на самом деле, что оказывается? Не тронь меня, не задень мое самолюбие. Какая реакция-то у меня будет? А что во мне-то внутри творится? Как я страдаю, что вдруг меня там что-то такое обозвали или неправильно охарактеризовали? Вот это очень важно. Я отвечаю на главный, ну, я на корень вашего вопроса. Вы сказали, православие всегда человек чувствует себя виновным. Это неверно. Невиновным. А, к сожалению, он начинает все больше видеть те болезни, которые есть в нем. Я говорю о духовных, конечно, болезнях, не о телесных. Вы, надеюсь, это понимаете. Так вот. Поэтому и задача христианской жизни человека заключается в чем? Увидеть эти болезни с тем, чтобы с ними бороться, пытаться их исцелить, исцелиться самому. Вот задача какая. Вот. И вы сказали о православной психологии. Мне бы хотелось, значит, это, знаете, ну, заметить. Вы знаете, чем страдает светская психология, не христианская? Тем, что в ней совершенно потерян основной вопрос. Смысл человеческой жизни, который может быть осознан только в том случае, когда я прекрасно понимаю и знаю, что каждый рожденный приговорен к смерти. А что, о чем занимается светская психология? Нет, 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 о смерти не будем думать. Нет, мы должны здесь устроиться максимально. Я устраиваюсь, и дальше что? Со святыми упокой? Психология забыла, не знает и не хочет признавать бытие Бога. Это во-первых. Во-вторых, бессмертие человеческой личности. Если личность человеческая бессмертна, следовательно, моя земная жизнь является ничем иным, как только подготовкой к этой вечности. Вечности чего? Личной, личности, личной жизни. Светская психология об этом вообще не говорит. Борется только с чем? Вот, со всякими недоразумениями, которые происходят в нашей психике. То уныние, то тоска, да, то печаль и так далее. Ну да, мешает жить. И все, жить. Отвечаю, все равно помрем. Хотите – лечитесь, хотите – нет. Смысл жизни не в этом. Если есть вечность, если есть Бог, есть бессмертие, о, тогда мне становится понятным, чем я должен в первую очередь заниматься, что является критерием моей правильной жизни. Вот, вот так.
Спасибо, вы ответили на мой вопрос. Я хотела бы немножко тоже к вашим словам. Психология переводится как наука о душе. Но в разрезе, в отрыве о душе, от веры в Бога, конечно, она не представляет никакой ценности. Спасибо за ваш ответ.
Ангелика, а можно, можно знать, что я скажу? Вы сказали, что это наука о душе. А вы знаете, психи, от которого происходит психология, слово, это же низшая часть души. Об этом знали уже греки, язычники. И говорили, что психи – это то свойство, которое присуще и животным, а особенно животным, высшим, так сказать, животным, и человеку. У человека же это низшая часть души. У него есть другое. Греки говорили, у него есть нус, ум, дух. О, это совершенно другое. К сожалению, вся европейская психология, которая, к сожалению, она проникла и в Россию, да, вся занимается чем? Животной психологией. Вот так. Если нет бессмертия личности, то скажите, чем мы занимаемся тогда? В лучшем случае психология, что, ну, врач, который помогает от каких-то неприятных состояний. А дальше что? При этом светская психология не знает самого главного, что, оказывается, причиной-то всех наших душевных переживаний, страданий как раз является то, что мы именуем страстью. Страсть – источник страдания. Само слово «страсть» – это же страдание. И посмотрите, а они, что творится? Посмотрите, сейчас деньги, ужас какой, богатство, слава, первенство, лидерство. Что это такое? И когда он видит, что не может, какие страдания начинаются? Я не лидер, а лидер другой. Я не богатый, а богатый другой. Слава у другого, а не у меня. Вот откуда начинаются страдания, источник всех страданий. Вот об этом я хотел сказать. Виновность тут, виновность вообще как таковая в православной психологии, она имеет совершенно другой характер. Вот так. Ну, хорошо, извините, что перебил вас.
Спасибо. Нет, вы не перебили. Как раз у нас следующий вопрос от брата Романа в связи, опять-таки, с психологией, но немножко в другом ракурсе. Роман.
Да, да, добрый вечер, Алексей Ильич. Хотелось бы вас спросить в этой связи психологической, скажем так, что как психология повлияла на восприятие древних святоотеческих заветов? Есть ли критерии их применимости в современной жизни теперь уже? Или же наоборот, то есть есть острое несоответствие с реалием жизни, и значит, аскетический совет уже не так нужен, он не так применим, и все исходящее из этого. То есть как можете это прокомментировать?
Дело вот в чем, что нельзя забывать, что христианство не просто открыло что-то такое новое, это новое, когда даже оно выглядит таким образом, то только потому, что мы хорошо забыли, кто такой человек. Вот беда-то. Мы забыли те самые основные его истинные, то есть правильные человеческие характеристики. И отсюда у нас возникает много различных вот недоумений. Что с психологией? Я уже сказал, первое я сказал, в чем ее беда. Но вы говорите, не заимствовал ли что святоотеческая психология, да? Да, почему же? Святоотеческая психология не отрицает тех обычных требований к человеку, которые всегда были. Добродетель всегда остается ею. Понятия о добродетели, правда, разные, но сам принцип остается. И сама психология не может существовать, если в ней не будет понятия добра и зла, греха и правды. Психология без понятия греха – что это такое? Психология без понятия болезней душевных – она просто вообще не существует. Вы говорите, что могло бы быть и чем вообще, чем, ну, страдает еще эта психология светская. Укажу на один, по-моему, очень важный момент. Практически светская психология не знает духовных законов жизни. Ну, например, я не знаю, в какой степени присутствие психологии должно быть, но в какой степени, не знаю. Например, такое, что, оказывается, злоба, внутренняя моя злоба к другому человеку уже обращается чем? Злом против себя. Чем более я ненавижу другого, тем глубже я вонзаю, не знаю, что там, нож, копье в самого себя. Оказывается, злоба по отношению к другому – это не к нему, он, может быть, ничего и не знает даже. А я уже весь пылаю, весь страдаю, вся моя нервная система возбуждена, вся психика, внутренний процесс, душевный процесс, скажем, психический процесс. Но знание законов же необходимо. Нельзя, оказывается, внутри себя желать зла другому человеку. Ну, как в Евангелии написано, да, не делай другому того, чего не хочешь себе. Но делать не только делать, но и даже мыслить, даже желать. Видите, Евангелие насколько глубоко показывает, оказывается, суть этого закона. Это, я бы сказал, это закон своего рода бумеранга. Чем сильнее я кого-то ненавижу, тем сильнее я вонзаю нож в свою грудь. А возьмите, например, то же самое, например, как вот мы хотели бы, чтобы человек какой-то изменил свое отношение ко мне. Что для этого нужно сделать? Интересно, что? Вот христианство прямо говорит, что мы раньше, сам я раньше, должен изменить свое отношение к нему. Вот он меня терпеть не может. Ну и у меня соответствующие реакции тоже. Он мне не очень-то нравится. Чтобы изменить его отношение к себе, оказывается, нужно прежде мне самому изменить отношение к нему. Вот. Из своего сердца, скажу так, из своей души изгнать неприязнь к нему. И христианство говорит, что мы, люди, не горошины в мешке, а все связаны друг с другом. И поэтому мое состояние передается другому человеку обязательно. Вот иногда женщина особенно это хорошо чувствует. Им достаточно того взгляда, чтобы они поняли, каково там отношение. Сразу видят. Так вот, оказывается, закон. Удиви, вот это психологический закон. Подумайте, как. Или закон, о котором Юнг хорошо говорит. Вы это наверняка знаете. Да, он писал, сознание человека не может безнаказанно мириться с торжеством аморальности. Поскольку в таком случае, если он мирится, то в человеке возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, которые влияют не только на его тело, но на его душу. Говорят, откуда такая панические атаки? Подумайте, откуда чувство тоски, отчужденности, брошенности? А оказывается, вот оно что. Одной из причин является, что наше отношение к другим, внутреннее отношение к другим людям, а вот когда особенно идет вот это торжество аморального, как сейчас мы видим, торжество, это угнетает уже всех. Еще бы, что пропаганда чего идет. И мы потом удивляемся, откуда такая отчужденность, замкнутость и все прочее. Торжество аморальности идет, психологии, кричите. А вместо этого я смотрю, он у нас некоторые психологи, люби себя. О, Боже мой! Мне интересно узнать, что это такое «люби себя». Это значит, вот ребенок, у него две конфетки. Не вздумай давать одну конфетку другому, съешь сам обе. Себя люби, голубчик. Больной человек или раненый лежит? Нет. Если я начну его спасать, то что, меня тоже могут убить? Нет, люби себя, бросай его. Слушайте, вот это «люби к себя» – это что за проповедь такого эгоизма? Это откуда это идет? Как Евангелие говорит, возлюби ближнего, как самого себя, о Боже мой! На душе становится просто спокойно. А здесь себя – это проповедь чего же? Потрясающего эгоизма. А мне кажется, что эгоизм не только в христианстве, и не только в других религиях является злом, ну, кроме уж, не знаю, каких варварских, а всюду, даже человек ни во что не верящий, он с отвращением скажет об эгоисте, который любит себя. Так вот, видите, психология-то, мне кажется, светская психология сейчас не знает этих законов и не интересуется. Они интересуются потому, что они все связаны, эти законы, с признанием неуничтожимости личности, ее вечного бытия и ответственности за ту жизнь, которую я проведу сейчас, здесь, на этой земле. Ну вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. Еще один вопрос от нашего брата Романа. У нас в чате присутствуют священники, дорогие наши. Если кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста, мы тоже, да, конечно же, с удовольствием услышим. Вопрос, Роман. Первый вопрос.
Да, Алексей Ильич, ну тут вопрос связан, я так понимаю, с Теодицеей. То есть Бог приводит всех нас в бытие, будучи любовью, и зная заранее обо всех последствиях этого своего решения, о нашем сотворении, исходя из этого, как соотносится между собой, с одной стороны, благой предвечный замысел Бога о творении, и с другой стороны, право творения не соответствовать этому замыслу, уходя во зло. Может ли Бог сотворить человека, зная, что обрекает его этим на вечное мучение, и оправдывать это свободной волей человека, не соответствовать Божьему замыслу о нем? И второй вопрос, сопряженный с этим, а знает ли Бог окончательный выбор людей и знает ли Бог исход страшного суда о всех нас сейчас, будущего страшного суда?
Ну хорошо, это риторический, конечно, вопрос, знает ли Бог, это верно. Нет, вы правы, это проблема Теодицеи, она 2000 лет стоит, и до сих пор она, как мне кажется, не нашла пока еще правильного разрешения. И дело вот в чем. Одна из ошибок, в частности, христиан, которые базируют свое, естественно, понимание всех вопросов на Евангелии, на Священном Писании, и, если говорить о православии особенно, то на святых отцах, то дело вот в чем. Откуда-то, я не знаю, каким образом, но возникло такое представление, как истинное, что праведники спасаются, грешники гибнут и идут в муку вечную. При этом вы знаете, что самое любопытное? Что оказывается? И о том, что я сказал, праведники спасаются, а грешники мучаются, будут, говорит Священное Писание и святые отцы, и о чем почему-то молчат, и, как мне кажется, ну, по крайней мере, богословие, по крайней мере, те богословские книги, которые касались этой проблемы. Да, и наши, даже великие богословы, такие как Павел Флоренский, Булгаков, так представляете, забыли, что, оказывается, и Священное Писание, и святые отцы также определенно говорят о том, что нет днесь спасения миру всему. Возьмите только пасхальное богослужение. Там это поразительное. Это слова Иоанна Златоуста. А возьмите даже наши воскресные богослужения. То и дело речь о спасении мира, мира. Да и Христос сказал, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Вот в чем дело. Оказывается, смотрите, как много говорится в Священном Писании. Апостол Павел вообще заявил, будет Бог всяческое во всем. Это что такое? Где же ад? Где вечные муки? Нет сомнения, что, конечно, когда Бог творил человека, то прекрасно знал участь каждого из людей. Каждого. Он же Бог. И иначе быть не может. А если так, и если мы верим, что Бог есть любовь, то невозможно сделать вывод, чтобы он, прекрасно зная, что этот злодей будет злодеем и пойдет на вечные муки, это же почти невозможно, просто невозможно представить себе. Не любовь, справедливость может, как и было до Христа. Высшим была – это справедливость, высшим качеством Бога. Но мы-то сказали – нет, не справедливость, а любовь, оказывается, высшее свойство Бога. И поэтому представить себе, что Бог, зная точно участь каждого человека, дал бытие тем, которые пойдут на вечные муки. Кстати, что, о чем говорит «вечные муки»? То есть бессмысленные. Вечные – значит бессмысленные. Временные – понятно. Понятно. Которые послужат ему исцелением к спасению. А вечные – бессмысленные муки. Никто даже понять не может, что это такое и как это может быть. Так вот, я хочу о чем сказать. Что оказывается, вот апостол Павел написал, Бог будет всяческой во всем. Святые отцы, много святых отцов, пишут о том же самом. Православное богослужение, особенно воскресные, вот у Актоиха, сколько угодно прям заявлений о том, что спасение миру. Так? Вывод какой? Вот задача богословия. Как же понять эти взаимоисключающие свидетельства, при этом часто звучащие из уст одного и того же и святого, и апостола, и то, и другое. Вот вопрос для богословия. Чисто внешне это противоречие. Бог же не может себе противоречить. Писание Бога вдохновенно, и святые отцы тоже жили этим Духом Святым. И вот отсюда, как мне кажется, вот решение этой проблемы. какое решение? Если бы Священное Писание, то есть Бог, прямо сказал бы, спасутся только праведники, а все грешники пойдут в муку вечную, какая была бы реакция у любого христианина? Совершенно очевидно. Я знаю, что я никогда праведником не стану. Никогда. При всем своем желании. А поскольку, если я не буду праведником, то я пойду в муку вечную, не все ли равно мне тогда, как сейчас жить здесь на земле? Потому что я праведником не буду, а грешник, ну, все равно, ну уж поживу здесь, что ли. А представьте себе другое. Если бы Священное Писание заявило, нет, 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 все спасутся, не беспокойтесь, что было бы тоже. О, ура! Живи как хочешь, все равно спасешься. Оказывается, не здесь ли кроется причина того, что и в Священном Писании, и в Священном Предании Святоотеческих Писаний говорится и то, и другое. И о том, что спасутся только праведники, и о том, что спасется весь мир. Так, если это так, ну и что же дальше из этого? А дальше открывается совершенно ясная картина. Но при всем этом формально противоречивом учении, которое содержится там, указывается нечто чрезвычайно важное. Указывается на то, что если человек по своим силам будет стремиться все-таки жить по Евангелию, если он придет в то состояние, которое продемонстрировал разбойник, распятый справа от Христа, то мы верим, представьте себе, только это верим, услышим также, сегодня будешь со мною в раю. Оказывается, это противоречие, оно играет имеет колоссальное значение. И, оказывается, остается вот он, живи вот так, с себя ничего не требуется многого. Ешь – не объедайся, пей – не напивайся, женись – выходи замуж, а не разгуливай себе. Вы слышите? Постарайся никому не приносить вреда, познавай свои страсти, кайся, кайся, молись и кайся в этом. Вот. Не думай, что ты праведником будешь, не будешь, но кайся в своих грехах. И оказывается, это путь какой? Спасение. Спасение. Вот оно что. Поэтому мне кажется, что эсхатологическая эта проблема, феодицеи, так, она решается именно таким образом. Мудро. В Священном Писании мы видим и те, и другие утверждения. Это же видим в святоотеческом учении. И действительно мудрый путь. Живи, постарайся, как можешь по-христиански. Кайся в грехах, сознавай себя. Живи, и тебе спасение будет открыто, потому что первым в рай вошел бандит. Вот так, я думаю, решается проблема феодицеи.
Да, благодарю, Алексей Ильич.
Спасибо. Алексей Ильич, следующий вопрос по поводу Игнатия Брянчанинова. Были ли аспекты, в которых был неправ, на ваш взгляд, святитель Игнатий Брянчанинов?
Некоторые были, да. Некоторые были. Я могу назвать их, эти некоторые, да. Ну, приведу, вот, может быть, самый и такой, ну, может быть, важный, может быть, да, самый важный – это понимание жертвы Христовой. Жертвы Христовой. Вы же знаете, что римокатоличество, а затем и протестантизм, конечно, они видят суть этой жертвы в чем? Что Христос своим крестом оправдал, снял виновность, ну, по крайней мере, с верующих людей. То есть вся суть в чем? Виновность. И вот, оказывается, эта жертва Христа оправдала грешное человечество, которое все виновно перед Богом. О, мы продолжаем то, с чего сегодня начали встречу. А что пишут святые отцы? Ох, это интересно было бы, вы знаете, это вообще интересная тема. Да. Святые отцы, оказывается, пишут совсем другое. Крестом Христовым невиновность снята с людей, а произошло исцеление человеческой природы, прежде всего, в самом Христе. Вот это да, вы знаете, как в Христе исцеление? Как это может быть? Обратите внимание, не знаю, как по-немецки интересно это будет звучать, но по-русски это очень интересный перевод был сделан из послания к евреям, 2 глава, 10 стих. Там такие слова, что Бог вождя спасения, то есть вождя, то есть Христа, и дальше, совершил через страдания. Ну, кто русский язык знает, понимает, что такое вождя спасения совершил через страдания. Что совершил? Как непонятный совершенно перевод. Посмотрите, что там написано в подлиннике. Телиосе сделал совершенным. Дрогнули переводчики. Как? Христа сделал совершенным? Разве он не совершенный? Какой ужас! Что написал апостол? И чтобы спасти положение, написали, что он вождя спасения совершил через спасание. Вот как хотите, так и думаете. Совершил. А что пишут святые отцы? О! Я вот прямо сейчас, хотите, зачитаю даже, специально даже выписал, ожидая этого вопроса. Преподобный Максим Исповедник пишет, непреложное произволение во Христе вновь вернуло этому естеству, человеческому естеству его, через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. А оказывается, у Христа не было по естеству человеческому ни бесстрастия, в данном случае речь идет не о страстях греховных, а о страданиях. Смотрите, как Христос страдал, как Он плакал, как Он возмущался, как с гневом обличал, как на кресте, наконец, Он. Боже мой, зачем Ты меня оставил? А оказывается, что пишет Максим Исповедник? Через воскресение во Христе вновь вернулась бесстрастность, нетленность и бессмертие. Вот Кирилл Иерусалимский очень хорошо пишет. В воскресение Сыну Человеческому было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствовала над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства. Итак, видите, то, что мы называем догматом искупления. Вопреки, простите меня, но действительно католическому учению о какой-то виновности, не, святые отцы пишут совсем о другом, об исцелении человеческой природы прежде во Христе, а затем и во всем человечестве. И всю природу он удостоил этого совершенства. Как пишут отцы, этот процесс и идет постепенно, когда в конце концов вся природа, Бог станет всяческой во всем. Вот, оказывается, что совершил Христос. Мы были смертными, тленными, страстными, такова стала наша природа. Благодаря Христу, теперь благодаря Христу, оказывается, как в нем, как он воскрес по человечеству, как он стал бессмертным по человечеству, так, оказывается, и мы, и все люди, все, оказывается, станем таковыми. Вот так. Так вот, Игнатий Брянчанинов, к сожалению, как во всех наших учебниках русских, которые взяты были оттуда, от католиков и протестантов, к сожалению, пишет о виновности, что искупительная жертва правосудию Божию. Вот, оказывается, что все святые отцы пишут не о правосудии, а об исцелении человеческой природы. Он повторяет это. Он не учился, кстати, в академии, но это очень хорошо, потому что в академии как раз преподавали все по латыни. Он говорит об этом, о виновности, о правосудии Божии. Вот в чем видят смысл жертвы Христовой. Святые отцы все говорят, повторяю, извините меня, об исцелении, о восстановлении апокатастасис человеческой природы. Вот, оказывается, в чем дело. Здесь он, к сожалению, да, ошибался. Но не только это. Он, например, о Божьей Матери пишет прям по псевдо-Дионисию. Он рисует такой образ, ну, прям богини. Прям настоящей богини. Да. Что, конечно, принять очень трудно. Да. Вот так.
Вот по поводу как раз-таки Игнатия Брянчанинова. Ваш наставник, да, игумен Никон Воробьёв и святитель Игнатий Брянчанинов. Как по-вашему, да, в чем эти взгляды сходились, а в чем различались? Ну, какие-то основные такие пункты. Были ли вопросы, в которых понял, они были не согласны друг с другом?
Понял, да. Сказать «не согласны» – это настолько сильно, что это невозможно. Ну, скажу вам так. Игнатий Брянчанинов основное свое внимание обращал на духовную жизнь человека. Он редко, кое-где, иногда, вот так писал о богословских вопросах, но он, видимо, это специально делал, поскольку академического образования у него и не было. Так вот, Игнатий Брянчанинов для игумена Никона – это был учителем духовной жизни. И здесь он не находил никаких ну, противоречий или недоразумений, да, или недосказанности. Здесь, напротив, он был самым, я бы сказал, ну, прям искренним учеником Игнатия Брянчанинова. Я никогда ни от него не слышал, чтобы он в чем-то выразил несогласие с его учением. Кстати, также говорили об Игнатии Брянчанинове. Макарий Оптинский называл его великим умом. Варсонофий Оптинский называл его ангельским умом. Никон Оптинский говорил о сочинениях Игнатия Брянчанинова как азбука духовной жизни. Иоанн Крестьянкин наш, вот это, знаете, старец такой, действительно святой человек, он говорит, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте, он такой, у него темперамент был, знаете. Вот, так вот, игумен Никон, именно он так и относился к нему. Я ни разу никогда не слышал, чтобы у него была какая-то, ну, или критика, или недоумение, что-нибудь. Потому что игумен Никон тоже интересовался не богословскими хитросплетениями, которых у нас, Боже мой, хватает всюду, да, а именно духовной жизнью. Как спастись? О, это для него было главным, и здесь я никогда не слыхал от него что-либо отрицательное.
Благодарю, Алексей Ильич. У нас протоиерей в чате, гость сегодня, протоиерей Георгий. Батюшка, мы вам хотите что-то нам сказать? С удовольствием вас послушаем.
Добрый вечер. Меня слышно?
Да, да, отлично.
Да, Алексей Ильич, я когда-то учился у вас на заочном отделении в Московской академии. Я хотел бы сейчас спросить о таком явлении, которое вы бичевали раньше, о младостарчестве. Насколько это явление или борьба с ним актуальна сегодня? То есть я, например, вижу, что вот этих перекосов в сознании молодых священников стало вроде как меньше. Но я живу на периферии, я сам Ташкента. Как бы вы ответили на этот вопрос? То есть к практическим вопросам нашей церковной жизни.
По-моему, ситуация нисколько не меняется в лучшую сторону. Не меняется, поскольку, вы знаете, в духовных школах очень малое внимание уделяется духовной жизни, в том числе студентов. Мы проходим миллион всяких богословий, ну, вы это знаете, поскольку учились, разные точки зрения. А вот даже сказать, как молиться, нам говорится, я же недавно окончил, отец Георгий, академию, всего в 1963 году, ну, совсем рядом же, правда же? Вот так. Нас никто никогда не учил. А как молиться? Говорит, молитесь. Дорогие друзья, молитесь. Я думаю, зачесалась пятка. Да, надо, наверное, помолиться, да. Вот, понимаете, молитесь о чем? О своих земных делах. Ну ладно, Бог не запрещает. А как о грехах-то молиться? Говорит, исповедуйтесь. А молиться-то как? Вы знаете, не было этого, и я не знаю, есть ли сейчас. Вот Игнатий Брянчанинов этому посвящает множество страниц в своих книгах, как молиться. И вот, в частности, он говорил, что главное в молитве, важнейшее в молитве – это внимание. Это внимание. И он даже произносил такие сильные слова, просто поразительные слова. Без внимания молитва – это не молитва. Это бесполезное, душевредное. Подумайте только, душевредное, никогда не слышал этого. Оскорбительное для Бога пустословие. А я думал, читаю себе та-та-та-та-та-та-та. Я уже студентам, знаете, какой совет даю, отец Георгий? Я говорю, когда читаете часы, то там, видите, там написано «Господи, помилуй» там 40 раз. Я им читайте вот так «Господи, помилуй» 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. Они очень довольны, конечно. О молитве. Без молитвы нет никакой духовной жизни. А если нет духовной жизни, то здесь не только младостарчество, а я не знаю, может быть, все что угодно. Что угодно, потому что сутью, самой сущностью, да, религии является молитва. Она только соединяет душу человека с Богом. И если мы не умеем ему молиться, тогда что проку? Поэтому это Игнатия Брянчанинова, смотрю, замечательные слова. Он пишет, надо начать учиться молиться. И вы знаете, кому он это пишет? Монахам, священникам, архиереям, богословам, мирянам, всем начать. Вот этого никто и не делает. Самое большее прочтем, как из автомата, молитву. А чтобы молиться, о своих делах, да, это помолимся. А молиться о грехах? Нет. Вот, а без молитвы не может быть духовной жизни, и тогда можно ожидать все, что угодно. В частности, вы знаете, недавно я как-то прочитал Иоанна Валаамского, схимонаха, да, прочитал его письма, кстати, замечательные. И он там советует своей знакомой, как молиться. Он говорит: держите внимание во время молитвы в верхней части груди, ибо Царство Божие внутрь вас есть, и Господь в груди, а не где-то в воздухе или на небесах. Говорит, держите внимание там и говорите: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». О, начало обучения молитве. Это беда, я вам скажу, нашей веры. Никто почти не молится о грехах. Никто. Редко-редко. Ну, придут на исповедь, тут такая, тут перечислят. Ой, вы знаете, еще целые листы понапишут. Стоит бедный батюшка, облокотился, не знает, и когда же кончит ему читать этот, да, перечень. Это называется покаяние. Вот так. А молиться нет. А без молитвы, еще раз говорю, поэтому, да, может быть, все что угодно. Поэтому, мне кажется, эта проблема остается не меньшей, как и была в ваше время.
Поприветствую. И вопросы, я не знаю, вы так хорошо говорили о молитве, и так вовремя, и так нужно на самом деле. Я бы хотел задать вопрос такой, что вот мы неминуемо растем, мы неминуемо движемся, я имею в виду духовно. И как дети, которые растут, хотелось бы услышать наставлений таких духовных, не критики ради, а пользы для. То есть, что мы делаем не так сегодня, православные, почему бы нам нужно было бы вот подтянуть себя немножко в духовной части. Спасибо большое. Люблю вас.
Мне кажется, вот мы только сейчас говорили о молитве, и вот именно это должно, может быть, даже главным или первичным даже воспитание детей. Мы, знаете, часто приучаем их говорить наизусть молитву, и они привыкают к этому. А учить именно молиться – это… Я не знаю даже, кто учит или нет детей молиться. Только вот наизусть или только водят в храм, ходят, правда, это лет до 13, может, 15, а потом они сбегают, никого их нет уже в храме, потому что водят просто так. Здесь с детьми, особенно сейчас и у нас это, и на Западе это всюду, огромная проблема, потому что средства массовой информации буквально развращают детей, сознательно развращают, я бы сказал, оскотинивают буквально детей и молодежь. Саму любовь во что превратили? В одну физиологию. Это высшее, что есть в человеке, кажется, превратили в животное. Поэтому основная задача в семье – выработать иммунитет у ребенка против всей этой грязи. Как это можно выработать? Ну, есть, как говорят, недавно читаю одного святого отца, он говорит, очень хорошо нужно говорить и просвещать людей, но если человек при этом сам не будет следовать этому, то никакой пользы он не принесет ни другим, ни себе. Поэтому в семье надо создавать атмосферу, конечно, христианской жизни. в семье надо заниматься с ребенком. Причем как заниматься? Спросить. А как думаешь, а кто такой Бог? Кто это такое? Да. А что это значит, что он любовь? А что это такое грех? Вот с ребенком надо его спрашивать. Дети это очень любят же. И ждут, конечно, ответы и от папы, и от мамы. Да. Но главное, конечно, приучать детей уже с детского возраста правильно молиться. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Помилуй за что? Вот за то, что капризничал, за то, что обманул, за то, что не слушаюсь. Помилуй меня. Я думаю, может быть, вот такое воспитание, приучение к молитве, оно создаст некий иммунитет вот против этой окружающей, такой грязной обстановки в нашем современном мире.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич.
Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер.
Добрый день. Да, здравствуйте. Но прежде чем задать свой вопрос, позвольте, я зачитаю аят из Корана.
Пожалуйста, пожалуйста, да.
Итак, а кто будет совершать праведные деяния, будь то мужчина или женщина, и он при этом является верующим, то такие войдут в рай и нисколько не будут обижены. Я закончил читать аят из Корана.
Хорошо.
И теперь вопрос. Так Коран описывает механизм спасения верующих людей. И вот в связи с этим мне было бы интересно узнать ваше мнение относительно этого. Вот как бы вы, уважаемый Алексей Ильич, охарактеризовали такой механизм спасения? Имеет ли это общее с тем, что описывается в Библии по этому поводу? Спасибо.
Ну, вы знаете, у нас в Новом Завете такая есть фраза замечательная. «Всякий, делающий правду, приятен ему». Это действительно, потому что правда – это и истина. Вот. И Бог принимает праведные деяния, то есть деяния, совершаемые по совести, жизнь по совести. Это является основой духовной жизни каждого человека. Все эти безобразия, которые происходят в мире и в человеке, обусловлены как раз только одним – отступлением от совести. Вот так. Так что христианство, оно, обращаясь к Ветхому Завету, посмотрите, сколько праведников называет, обращаясь к другим людям всех религий и прямо утверждает, что образ Божий во всех людях один и тот же, независимо от того, какого они народа, какой они религии, образ Божий всюду. И поэтому задача человека – следовать этому образу Божию. А что является главным? Совесть. Совесть. Вот что голос является голосом Божиим. И поэтому каждый, делающий правду, приятен ему. Религия устанавливает некие свои нравственные нормы. Но это вполне понятно. В каждой религии есть особенности. Так и должно быть, потому что разные народы, разные культуры, от этого много тоже зависит, вот. Разные традиции. Но основное остается. Поэтому будем уважать каждого человека, который живет по совести. Всех, кто бы то он ни был. Вот так.
Спасибо вам. Мне очень приятно и интересно, с большим интересом вас слушаю. И огромное спасибо, что высказались. И хотел бы поблагодарить Анжелику, что пригласила сегодня на эту интереснейшую беседу.
Спасибо за вопрос. Спасибо Алексею Ильичу за ответ. Роман.
Да. Алексей Ильич, тут такие тезисы выводят. То есть идти за Христом
из страха загробных наказаний или из-за желания разных небесных наград, в том числе исцеления души. Возможно ли следование за Христом, лишенное таких прагматических эгоистических мотивов? Ради чего в идеале христианин должен следовать за Христом? Просто по любви или из-за уважения к Иисусу Христу, пострадавшему за нас? Просто потому, что личность Христа стоит того, чтобы быть любимой нами. Просто так, безо всяких потаенных себялюбивых целей. То есть какой истинный мотив вообще следования за Христом и следования в Царство Небесное? Какой правильный мотив, как вы считаете?
Да. Вы знаете, наши, назову так, мудрецы, то есть святые отцы, которые имеют именно великий опыт подняться из обычного грешного человека к вершинам богообщения. Говорят следующее они, что оказывается, в зависимости от человека есть три ступени своего рода, три уровня отношения человека к Богу. Первый уровень, самый элементарный, самый простой, можно сказать, чуть ли не детский, хотя он присущ громадному, конечно, количеству людей. Это обращение к Богу по страху, избавление от наказания. Грех, боюсь, накажет Бог. И вот по страху человек живет. Как относиться к этому? Ну, дай Бог, чтобы он жил хотя бы по страху, но правильно. Слава Богу. Есть другая ступень. Ну, насколько она выше, я уж не знаю, но может быть. Она называется наемнической ступенью. Ну, знаете, как человек вот нанимается куда-то, ему за это платят. Почему он делает что-то? Потому что платят. И ради этого я делаю. Так и здесь. Есть психология у многих людей, да, который вот я подам нищему, вот сейчас копейку, глядишь, мне Бог сверху и миллиончик пошлет, правда же? Да, но уже с ним миллиончик, ладно, то уж в Царстве Божьем-то у меня уже место будет обеспечено. Торг с Богом. Вот. В Римо-католической церкви даже, вы знаете, есть своего рода догмат, догмат даже, это именно догмат, о заслугах, представляете? Надо иметь заслуги перед Богом. А как иметь заслуги? Ну, по-разному можно. Можно благотворить, например, в храмы и монастыри. Это очень хорошо. Можно помогать людям, там, нищим, бедным. Можно как-то много молиться. Но все это, понимаете что? Заслуги. Это заслуги. Я покупаю Царство Божие. Скажу вам так, что и первая эта ступень, и особенно вот эта вторая ступень оценивается, конечно, как очень уж такой, ну, приемлется, ну, только ради уж не знаю чего, нашего глубокого несовершенства. Есть третья ступень, по которой только человека деяние и стремление к Христу и Богу принимается. Наверное, может, какой-то образ надо бы привести, но, может быть, вы это даже подскажете. Я хочу сказать о чем? Что я могу кому-то делать, и мы все так, я думаю, часто делаем, просто по любви к человеку. Просто. Не в надежде на то, что он нам за это заплатит. Не в страхе от того, что если я ему что-то не сделаю, то он меня, что-то мне дурное сделает. Нет, нет. Это все почти такое полуживотное, получеловеческое. А по любви следовать. Христос пострадал за нас, безгрешный за грешников. Да еще как пострадал. И почему пострадал? Только ради того, чтобы открыть, чтобы нам дорогу к Богу, чтобы исцелить нашу человеческую природу через свой крест. И поэтому, по-моему, самое главное, может быть, и важное, мы должны делать и жить по-христиански с благодарностью ко Христу, ради любви к Его любви, благодарении. Вот это то высшее, то есть, ну, нужное, на самом деле просто нормальное. Это нормальное то состояние отношения человека к вере и ко Христу, которое должно у него быть. По любви поступать. И, кстати, это не только по отношению к Иисусу Христу и к Богу. Ой, как важно относиться также к людям. Не по корысти я отношусь хорошо, я не о себе говорю, конечно, понимаете, хорошо к тому или другому человеку. Нет, не потому что ожидаю от него получить то или другое, а просто по любви к человеку. Я просто желаю ему добра. Вот какой-то пьяница. Вы себе можете представить пьяницу? Наверное, можете. Что я от него желаю? Да ничего не жду от него. Ну так помоги ему, сделай ему, по любви к нему отнесись. И, может быть, даже важнейшее при этом, что не то, что сделать. А вот мне очень понравилась, вы знаете, мысль Фаддея Витовницкого. Такой святой, он Болгарии, нет, в Сербии, по-моему. Но это наш такой святой русский. Он такую фразу произнес: какими мыслями мы заняты, такая у нас и жизнь. Замечательно. Обратил внимание на самую суть нашей внутренней жизни. Мысли. То есть надо пожалеть человека, не осудить. Ах, ты пьяница такой, а пожалеть его. Вот она милостыня какая великая, вот она, где проявляется любовь. Вот это настоящее делание христианина. Внутри себя, даже не показывая, что-то и вне будет, а что-то в душе никто не видит, но совершается великое дело. Потому что основная заповедь христианства – это, конечно же, это любовь друг к другу. Вот так надо относиться-то. Вот оно по какой причине мы должны и молиться Богу, и обращаться к Нему, и просить прощения, так же, как мы можем просить прощения у матери, которую обидели, которую знаем, что нас любит. Просим прощения, прости. Почему? По любви к ней. Так и здесь, по благодарной любви к Богу, мы должны относиться к Нему в своей жизни.
Добрый вечер, Алексей Ильич. Я представляю небольшую группу евангельских христиан, достаточно консервативного направления. Прежде всего, хочу выразить вам глубокое почтение, потому как мы смотрим ваши передачи, потому что они направлены именно на не на теоретическое богословие, а на практическое богословие. И, скажем так, несмотря на то, что все-таки вы критикуете протестантизм как таковой, у меня все равно к вам вопрос по эту два вопроса. Я их вам задам одновременно, они несложные. Ну, вы тем более профессор еще. Вот, значит, первый вопрос относится относительно отца Петра Мещеринова и его переводов ранних протестантов, в частности Герхарда Терстегена, и распространение этих книг среди православной, скажем так, публики. Ну, если вы читали или там какой-то ценз, может быть, видели. А второй вопрос связан с тем, по поводу, вот если говорить по поводу видео, ваше высказывание относительно соло скриптуры и спасения только веры относительно протестантов. То есть есть понимание восточное, есть понимание западное. Или вы все-таки уравниваете протестантизм, или назовем его неопротестантизмом, который представлен в России, и западным протестантизмом? Есть ли какие-то, по вашему мнению, отличия, или это все одно и то же?
Ну, во-первых, в отношении Мещеринова, отца Петра, я скажу, что такие вещи, которые он пишет, он же священник. И нужно же все-таки понимать, что когда священник говорит, то отношение к его словам совсем другое, нежели когда говорит какой-то мирянин. И поэтому нужно быть осторожным и внимательным. Вот. Он подчас допускает неосторожные, с моей точки зрения, заявления, которые вызывают очень большой соблазн. Ну вот, пожалуй, больше я ничего говорить уже не буду. В отношении же различий, о которых вы говорите, ой, как-то в Америке я сказал, говорит, да у вас, наверное, уже тут десятки всяких этих, они засмеялись, говорит, сотни, Алексей Ильич, и они у нас чуть ли не каждый день рождаются, одни рождаются, другие умирают. Поэтому провести вот, как вы говорите, эта грань или различие вот между тем и другим, это очень непросто. Скажу только одно, что как раз вот консервативные протестанты, они в этом отношении гораздо положительнее выглядят, чем вот нео, которые допускают себе подчас ну, совершенно странные, я бы сказал, и страшные вещи. Ну, я помню, в Австралии на конференции одна пасторша начала проповедовать, излагать догму Троицы. И что же оказалось? Я как раз был в этой секции. Оказывается, Дух Святой – это женское начало в Троице Бога. Ну, представляете, что это такое? Да, разговариваю с одним, ну, то ли епископ, который восхваляет мне Христа. Я говорю, да, 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 это великий, гениальный человек и так далее. Я говорю, ну, он же и Бог ведь. Ну, нет, нет, об этом лучше мы не будем говорить, об этом. О Боговоплощении что, о Богоматери что и так. Ну, вы же знаете, что же я буду вам говорить. Вот эти многие вещи, да, которые появились уже, так сказать, вот позднее даже, очень многие, они, конечно, могут вызывать только негативные отношения. В отношении же соля фиде, как вы говорите, и соля скриптура, эти два положения чрезвычайно серьезные. В чем эта серьезность особенно заключается? Соля скриптура, Писание у всех христиан, от самых ортодоксальных до самых, не знаю, извращающих, я не знаю, христианцев, а что, одно и то же. Вся суть, следовательно, не в Писании самом по себе, а в понимании же Писания. И вот возникает вопрос, а где же критерий правильного понимания? Где? Это соля скриптура. Где она правильно понимается? Возникает же вопрос, естественно. И вот я вам скажу, что когда мы говорим, что только Писание, то мы открываем огромное необозримое поле различным, индивидуальным, личным мнением по поводу того или иного положения, той или иной мысли Писания. И отсюда можно ожидать каких угодно искажений. А где критерии? Я помню, я выступал в Москве в баптистской одной общине, ну, просили. Я и поставил этот вопрос, а критерии-то где же? Кому мы должны соизмерять, с чем же эти различные понимания? Меня спросили, а вы скажите, какой же критерий? Я говорю, хорошо, с удовольствием. В православии этим критерием является коллективный или соборный голос тех людей, которые мы называем святыми. Святыми не в том смысле, в каком апостол Павел называл всех святыми, конечно. Так? Вот, а святыми, то есть, которые достигли действительно высочайших ступеней в духовной жизни и засвидетельствовали это своей жизнью вот, и писаниями. Так вот, когда один, мы говорим, ну, мало ли кто может сказать, он и святой, конечно, но это совсем еще не критерий. Два, три – это уже приобретает вес. Но когда мы видим 10, 15, когда мы видим уже множество святых, и по этому вопросу конкретному говорят совершенно единым образом, то мы в православии говорим, это может служить критерием правильного понимания Писания, потому что им ясно, это было открыто уже Духом Божьим. То, что называется консенсус патрум. на богословском языке. Таким образом сложен, кстати, и символ веры. И решались многие другие проблемы. Вот так. Поэтому я считаю, что здесь очень важно было бы вот доброе, по-хорошему обсуждение вот таких богословских вопросов с тем, чтобы мы могли и обменяться взглядами, и, может быть, ответить на многие недоумения, которые, естественно, проистекают не только у нас, к протестантам. У вас не меньше вопросов к нам. Потому что у нас тоже есть немало таких вещей, о которых я говорить сейчас не буду. Это вы будете говорить. Да. По которым действительно мы должны дать ответ. Дать ответ. Много тоже таких вещей. Вот так. Вот так я мыслю. И призываю поэтому, и говорю, что критерий должен быть. Если не будет критерия в понимании Писания, мы располземся всем. И видим, так оно и происходит. Каков критерий? Душа видит истину по силе жития. Это замечательные слова Исаака Сирина, одного из великих святых. Да и Христос сказал: блаженны чистые сердцем. Чистые от чего? От дурных, греховных мыслей, желаний, настроений и дел. Потому что надо же в конце концов уже понимать, что одно дело – нравственность, а другое дело – духовность. Нравственно быть – это, ну, я скажу, не так уж трудно. Потому что включает, что не совершать никаких таких внешних поступков, которые рассматриваются, конечно, как безнравственные. Там воровство, там, конечно, да, оскорбление, там, хулиганство, там, ложь и так далее. Это можно. Но вы знаете, ведь дело какое? Что я могу быть нравственно безукоризненным, а внутри чем наполнен? А оказывается, я при своей нравственности жажду славы, жажду денег, жажду наслаждений, завидую, горжусь, тщеславлюсь и чего только не делаю. Внутри могу оказаться совершенно сгнившим. Вот недаром Христос и говорил, обращаясь, помните, к фарисеям, законникам, да, говорил, что вы гробы окрашенные, снаружи вы хороши, а внутри лучше не открывайте. Вот это вот развлечение нравственности и духовности, оно чрезвычайно важно, когда мы касаемся религии. Религии. Но, к сожалению, я знаю, что в большинстве случаев все только и говорят о нравственности. А потом говорят: ох, этот нравственный, как? Он такое сделал? Да не может быть! Да как же не может быть, когда он внутри был набит неизвестно чем, заполнен какими гадостями, при всей внешней своей элегантности. Вот так. Так что я вам скажу, что протестантизм, вот я говорю, я больше уважения имею к консервативному протестантизму, потому что там есть твердые начала. Начало и веры, и жизни. Вот. А уже неопротестантизм, тут я уже не знаю даже о чем говорить. Ну, вот так. Уж извините, что я говорю так, как есть. Мы же, Господи, должны быть друзьями все друг с другом.
Добрый день. Я хотел бы спросить про спасение за ограды церкви.
Надо договориться сначала о понятии церковь. Что такое церковь? Одно понимание в православии, другое – в римокатолицизме, третье – в различных направлениях протестантизма. Три. Так что первый вопрос, когда мы будем говорить об этом, что за ограды, надо сказать, какой ограды. За оградой Ватикана? Да, за оградой Константинополя или за оградой еще какого-нибудь, да. Это же очень важно. Ну, если уж так попытаться говорить, ну, не особенно привязываясь к этому понятию, хотя без этого нельзя, ну, скажу так, мы верим, что в церкви доступно спасение каждому человеку, а что за оградой церкви, мы говорим так, предоставим это любви Божией. Вот так. Но сказать, что все, кто за оградой церкви погибают, не дерзаем. Не дерзаем. Потому что мы не знаем, по каким причинам человек, например, не имеет веры. Как он воспитывался, где он жил, в каком обществе, какое образование, какое влияние. То есть тут масса факторов. Поэтому говорим так, в церкви – да, спасение открыто. Открыто и явно. Каждый может получить. Вне церкви предоставим это любви и милосердию Божию.
Можно ли менять имя в духовном плане, если пришел с детства? Потому что имя, насколько я знаю, меняют либо при постриге, идут в монастырь, либо при крещении.
Все это вещи, которые не имеют никакого значения в духовной жизни человека. Один говорил так, да вы меня хоть пнем называйте, но дайте мне только возможность правильно жить. Какое это имеет значение? Это есть, знаете ли, имя славца, помните, наверное, знаете? Такая зародилась ересь, кстати, на фоне, имя божничества. У нас в России ее усиленно поддерживал профессор нашей академии, священник Павел Флоренский. Он даже заявлял такую вещь. В том-то и беда, что мы вместо прославления имени прославляем самого Иисуса Христа. Представляете, до чего дошло дело? То есть, когда имя, в имени уже видят самую сущность человека. Да ничего подобного. Он на Западе, он бывает подчас люди, которые имеют 15-20 имен. Какое это имеет значение? Господи! Вот видите, интересно, мы обращаем внимание на пустые совершенно вещи. А вот сказать, а спасется человек или нет, когда он весь зеленеет от зависти? Вот это интересно. Или когда ненавидит другого человека. Вот это опасно. Да, а имя? Ну, слушайте, ну, какая разница? Ну, нравится вам, ну, меняйте. Никакого это не имеет значения для, я говорю, для спасения человека. Это не имеет никакого значения. Когда же меняют имя в монашестве, то это что такое? Это просто символически указывается на то, что отныне ты должен начать вести совсем другую жизнь. Имя как символ нового пути жизни. Вот, оказывается, откуда пошло это изменение имени. Ты должен вести теперь другую жизнь, в отличие от той, которую вел прежде, имея вот то имя, только и всего. Но по существу вся эта смена имени не имеет никакого значения для духовной жизни.
Алексей Ильич, да. Я хотел вас спросить про раскол 17 века. То есть человек интересуется тут, это была больше политическая причина, почему он случился и почему он так жестко происходил, или это действительно богословская-догматическая основа к этому ко всему?
Меньше была политическая и еще меньше богословская. Вот так. Вся суть-то была в другом. Но зачем это нужно было патриарху Никону? Так это начать начать вот эту всю процедуру. Ну, греки так, ну, хорошо. Почему так не жалеть своей традиции? Это какое-то упорство, знаете ли, настойчивость, сломить, сломать. Поэтому был очень большой грех со стороны патриарха Никона. Большой грех. Ну, кстати, он и пострадал потом. Но, к сожалению, обнаружилась тоже слабая вещь, в чем и в нашем православии. Оказалось, мы за букву умрем. За букву. Ну, зачем это патриарху Никону надо было говорить, двумя перстами нельзя, а тремя перстами креститься? Ну, представьте себе, ну, что это такое? Ну, что это за понимание православия? Это же полное непонимание же. Какая разница? Да христиане сначала пятью пальцами крестились. Всей рукой крестились. И вот вам уровень понимания православия. Подумайте, какой уровень. И с одной стороны требование чего? Этой внешней стороны тремя надо креститься. И с другой стороны умрем за два пальца. Раскол – это оказался показателем того, насколько действительно наш народ понимал сущность христианской веры. Форма победила дух. Вот что беда. А политика – это потом уже привязались. Это политика всегда использует любые разногласия, любые конфликты религиозного характера в своих целях. Это обыкновенная история. Вот. Вот беда какая. Это был показатель. Для нас буква главнее веры. Вот как. Вот. И Никон начал требовать железной рукою. И наоборот, и Аввакум тоже своей стороны. И оказались одинаковы. Вот беда-то в чем. А уже затем, что победила в конечном счете эта никонианская реформа, победила. Ну, это уже тут причин много, в частности, политические причины были, но и той, и другой стороне чести не делает этот раскол. Одинаково, той и другой стороне.
Алексей Ильич, вы в своей книге «Путь разума в поисках истины» пишете об отчитках, что те, кто ими занимается, находятся в бесовской прелести. У нас в Орловской области два человека отчитывают по благословению духовника-патриарха Илия Ноздрина. В ранних изданиях своей книги вы писали, что отчиткой могут заниматься по благословению епископа. Так все же можно отчитывать по благословению епископа или все отчитывающие в бесовской прелести?
В отношении самой отчитки я привожу целый ряд в своей книге свидетельств не кого-нибудь, не богословов, которым я не очень-то доверяю, в том числе и себе, а святых отцов. И они прямо говорят, как ты можешь начать изгонять бесов с другого человека, не изгнав их, бесов страстей, из самого себя. Поэтому редчайшие исключения были те святые, которые изгоняли бесов. Он преподобный Сергий. Единственный случай был, и все. Большинство отцов вообще никогда даже этого не делали, потому что, как один из святых и сказал, как ты смеешь приступить к борьбе с теми, которые живут уже давнее, давно тебя. Вот о чем идет речь. И поэтому святые говорили, пока человек не победил страсти в себе, пока не достиг того уровня духовной силы, когда он, от него бесы бегут, не смей приступать к этому. А у нас кто приступает? Простой батюшка, простой какой-нибудь иеромонах. И по какой причине? И причины подчас открываются очень же легко. Или честолюбие, или деньги. Но, правда, есть еще один элемент, это глупость. Потому что иначе нельзя назвать человека, который бы рискнул это делать, не имея в себе ничего, никакого духа, никакой жизни. Вот поэтому я так писал об отчитке, об этом экзорцизме. А в Риме знаете, что происходит? Созывают, это просто, я был поражен, конференцию делают, призывают молодых пасторов и проводят трехмесячные курсы по изгнанию бесов. Курсы, вы слышите? Вместо духовной жизни, оказывается, курсы, чтобы изгнать беса. Это до какого же дойти, я не знаю, смердяковщины, чтобы превратить беса, изгнать какие-то курсы, что там нужно делать, какие молитвы читать, какие действия производить и так далее. Это же ужасно просто. Вот. Поэтому сейчас я вам скажу, в Лавре был такой человек, он умер. И скажу вам так, я его прекрасно же знаю, да. Он, бедняжка, в общем, заразился. С бесами лучше не связываться, они могут заразить, и потом не обрадуешься. Вот. Вот так. Поэтому, если вы говорите по взять архиерея, но я уже говорю, так сказать, ну, такой крайний случай, уж если вдруг что-то такое, не знаю, то, по крайней мере, иди обратись к архиерею, а не занимайся этим самочинно. Хоть ты немножечко моральную ответственность разделишь с архиереем, если он благословил. Но вот сейчас, по-моему, у нас, это, я не слышал, чтобы где у нас сейчас занимались этими отчитками. Не знаю. Может быть, есть? Ну, не знаю я, в общем. И слава Богу. Какое-то уже превращается в колдовство. Христианские вещи во что превращают. Вот так.
Добрый день, отче. Ой, добрый день. Да. Такая ситуация. В последнее время мы, так как становимся православными, более грамотными, то возникают внутри церковные, как говорится, проблемы между православными, что было в течение 2000 лет, все-таки расписано в канонах, постановлениях. И вот как вообще пользоваться церковным судом? Или должны ли православные в случае какой-то проблемы приходить в церковный суд и решать эту проблему в церковном суде?
Ну, вы знаете, это у вас вопрос, он напрямую связан с практической стороной. Я никогда не состоял ни в одном суде и не интересовался даже, как там проходит. Но в каждой церкви, по-видимому, такой существует орган церковного суда. И, в конце концов, он только предлагает решение, а уже утверждает его или не утверждает уже патриарх. В конце концов, в решении спорных вопросов должен же кто-то рассуждать. Апостол Павел прямо об этом пишет. И прямо даже, вы знаете, вот, ругает этих коринфян за то, что они обращаются к посторонним людям. Говорит, что неужели среди вас нет никого разумного, чтобы могли рассудить? То есть всегда это было. И апостол это повелел, заповедует. Поэтому и существуют церковные суды. Что же, надо им подчиняться, другого выхода нет. Но беда, когда в одной церкви суд постановит одно, а другая церковь, не имея никакого права, вдруг принимает совершенно другое решение. Вот это уже антиканоническое и антицерковное деяние. Кстати, по этому же факту можно судить о том, что же это за церковь, которая нарушает так открыто, прямо решение апостольских соборов, апостольских правил, соборных правил. Вот это уже серьезно. Как относиться к церкви, которая пренебрегает таким священным преданием? Вот это вопрос действительно серьезный. И он по существу сейчас стоит перед церковной действительностью.